Здравствуйте, вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях, в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске: новые губернаторы из ЛДПР, Госдума утверждает пенсионную реформу, Чубайс посмотрел бригаду, Баширов оказался чипигой. В воскресенье в России прошли два вторых тура губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области. В Хабаровске правящему губернатору Шпорту противостоял кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, который в итоге полностью разгромил единоросса. Сергей Пархоменко.
Конечно, этот оппозиционер через две минуты сдастся московскому начальству с потрохами. Собственно, уже много раз заранее поклялся в верности. Но это не важно. Оплеуха все равно получилась увесистая. И урок наглядный.
Во Владимирской области с настолько же убедительным отрывом действующего губернатора Светлану Орлову победил ЛДПРовец Владимир Сипягин. Илья Косыгин.
Они рисовали результаты где-то до часу ночи. До этого времени голосов у Орловой и Сипягина было примерно поровну. А потом, по всей видимости, поняли, что это бесперспективное занятие, и начали вводить реальные результаты.
Валерий Соловей.
Ситуация типологически все больше напоминает 89-91 годы. Тогда готовы были проголосовать за кого угодно, хоть за Утюг, лишь бы против коммунистов. Но мне вспоминается, коммунисты все же ненавидели меньше.
Твиттер-забастовка.
Скоро у единороссов все выборы будет выигрывать трехлитровая банка с чайным грибом, причем в первом туре.
Георгий Албуров.
Вот поэтому нам и не регистрируют партию и не допускают наших кандидатов. Даже вон абсосы из ЛДПР кладут «Единую Россию» на лопатки. Для людей они приятнее любых путинских мартышек.
Мария Снеговая.
Выборы даже в этих условиях – очень важный индикатор уровня социального недовольства и протеста, а также способ показать кукиш действующей власти. Параноидальные попытки отмены и фальсификации выборов со стороны властей – показатель того, что цель в этом смысле достигнута. Возможно, еще какие-то шаги со стороны властей в этом направлении мы увидим в ближайшее время. Надо бы внимательнее изучить вопрос, почему в текущей ситуации протесты против повышения пенсионного возраста недостаточно популярны. А напротив, выстрелили именно выборы. Это функция от репрессий, разочарования в протестах, недоверия несистемной оппозиции или чего-то еще?
Тимофей Шевяков.
Очевидно, что голосовали не из-за чисто технических кандидатов Фургала и Сипягина, а против, причем не против ЕР или имеющихся губернаторов, а против действующей власти в целом. Нас обманули. Это вполне четко прослеживающий лейтмотив всей этой истории. И это даже не звоночек, а набат, потому что негатив идет уже в сторону господина Дракона, которому в марте доверились, а тут опа! И изменения в пенсионном законодательстве. А ровно прочие замечательные вещи, типа строительства школ в Сирии и позолоты купола Капитолия в Гаване. Ну и Золотов, куда без него, если раньше понимание, что система пошла в разнос, имелось у узкого круга ограниченных людей, то теперь оно затронуло и широкие народные массы, что чревато дискредитацией власти с понятными последствиями.
Константин Рыков.
Представляете, если бы выборы в Госдуму были завтра, сколько бы получила «Единая Россия»? Вопрос риторический. Все лето мы говорили о том, что пресловутая пенсионная реформа утащит за собой мертвым грузом гигантский электоральный пласт и полностью поменяет политическую систему координат. Никаких госдепов и майданов не нужно будет. Черный лебедь собственными руками.
Комментаторы много иронизируют по поводу того, что плоды протеста пожинает ЛДПР, вытесняя КПРФ с привычкой места второй по значению партии в России. Николай Храмов.
Наконец-то! Революция, свобода, демократия. В Хабаровском крае вместо губернатора от «Единой России» взбунтовавшийся электорат избрал губернатора от ЛДПР. Вот теперь заживем.
Аркадий Бабченко.
Я вам говорил, что на первых свободных выборах царем в Мордоре выберут Жириновского. Где там мой любимый стикер-то?
Кирилл Рогов.
На ночь глядя отметим вот что по итогам этого антикремлевского ралли. Главным его героем стала ЛДПР. Это значит, что эра КПРФ, как партии альтернативы советской ностальгии, ушла в прошлое. В 90-е и 2000-е ослабление партии власти под влиянием конъюнктурных факторов вело прежде всего к усилению КПРФ. Теперь коммунист больше не герой. Потенциальный герой – человек, занимавшийся челночным бизнесом в 90-е, металлоломом, терками с властью и прочей мутной фигней в 2000-е. И сегодня, в принципе, ему пришло время подняться, но ему не дают, и он голосует против. Второе. В принципе, такого разгрома я, конечно, как и все, не ожидал. Впечатляет вот это. Как только люди увидели в первом туре, что это можно, они просто рванули в образовавшуюся расщелину, чтобы сказать, что они на самом деле думают. Спокойной ночи и хороших снов. Главная интрига впереди – это суровая разборка внутри кремлевских. Борьба будет жесткой и с неожиданными жертвами.
Есть и предположение, что Кремль этой вспышки свободолюбия не забудет и не простит. Илья Косыгин.
«Думаю, что после такой неудачи еще больше ужесточат избирательную систему, отменят выборы губернаторов, введут какие-нибудь дополнительные фильтры, многое можно придумать».
Виталий Шушкевич.
«После этих вторых туров в стране просто целенаправленно усилят и ускорят политическую архаизацию, примерно как в Москве, после 30% Навального на выборах мэра. Почему-то нигде не встречал такого мнения. Все пишут, как обычно, про какой-то очередной цугцванг для Путина».
Этим мыслям подпевает прокремлевские комментаторы, у которых Путин всех снова переиграл. Игорь Коротченко.
Российская политическая система только выигрывает от такого результата. Во-первых, сам факт проведения вторых туров показывает, что утверждения в абсолютной недемократичности политической системы не выдерживают критики. Несистемная оппозиция со своим излюбленным тезисом об отсутствии свободы явно села в лужу.
Кто-то, впрочем, умудряется сохранять оптимизм. Ирек Муртазин.
Понятное дело, что прокремлевские политологи и прочие специалисты по выборам сейчас нам доходчиво все объяснят, что победа кандидата от ЛДПР – это победа демократии, что никакого разворота с курса «за все лучшее против всего плохого» не будет, что новоизбранный губернатор впишется в вертикаль власти, потому что он – опытный политик, отмотавший в Госдуме не один срок. И вообще для Кремля и лично Путина нет никакой разницы, с кем выстраивать отношения. Кого народ выбрал, с тем и выстроит. На самом деле разница есть. Не для того отменяли губернаторские выборы, а потом, когда выстроили жесткую вертикаль власти, вернули. Хабаровск, Владивосток, Хакасия – это регионы, где жесткая вертикаль власти оказалась не такой уж и жесткой. Не сработало. И это никак не победа демократии и народа власти. Это поражение Кремля. Очередное. И уже привычное.
Судьба пенсионной реформы, которая вызывает у россиян такой протест, на этой неделе решилась окончательно. Госдума приняла законопроект во втором, а затем и в третьем, последнем чтении. Аббас Галямов.
Общественность настолько увлеклась осмыслением неожиданных электоральных побед оппозиции, что совершенно не обратила внимания на состоявшееся сегодня второе, решающее чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Мы в очередной раз убеждаемся, что именно выборы – квинтэссенция политики. Чуть-чуть вдохни в них жизнь, и они затмят собой все остальное. Думаю, что эмоций на сегодняшний день у оппозиционной публики просто не осталось. Все было выплеснуто в предыдущую неделю. Возникло ощущение, что мы, мол, властям за эту ненавистную реформу уже отомстили. В результате сегодняшнее голосование из политического события превратилось в технический акт. Наверное, это и называется выпуск пара.
Большинство из предложенных поправок были отклонены. Единогласно были приняты только путинские поправки. Женщины будут уходить на пенсию не в 63, а в 60 лет. За них голосовали в том числе и оппозиционные депутаты из КПРФ и ЛДПР. Дарья Митина.
Пришли сегодня на пленарку в майках с эмблемой против пенсионной реформы. Попиарились перед камерами, попозировали и с чувством выполненного долга проголосовали за путинские поправки к законопроекту во втором чтении. Надеюсь, смысл путинских поправок все помнят. Повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.
Федор Крашенинников.
КПРФ и ЛДПР поддержали повышение пенсионного возраста. Ну и СР тоже. А ведь все лето людям врали, что против. Вот и голосуйте за любые другие партии. Вас гарантированно обманут.
Однако за законопроект как таковой коммунисты все же не голосовали. Валерий Рашкин.
Уважаемые СМИ, не вводите людей в заблуждение. КПРФ поддержала только поправки президента, которые снижают пенсионный возраст для женщин с 63 в первом чтении до 60 во втором, ибо 60 все же лучше 63. В целом фракция по-прежнему против реформы и голосовать будет против.
Кроме одного депутата, за пенсионную реформу проголосовал Жарес Алферов, которого в зале заседаний не было вовсе. Сосед великого физика пояснил, что просто неудачно поставил на стол бутылку с водой. Алена Попова.
У нас в Госдуме 450 депутатов на 147 миллионов граждан России. То есть один депутат представляет порядка 327 тысяч граждан. Многим депутатам кажется, что они находятся не в парламенте, а в цирке. Ха-ха. Ставил бутылку и случайно проголосовал от лица 327 тысяч граждан. Вот забавно ему. Коллеги тоже посмеялись и разошлись. Никто ничего исправлять и не собирается. Грустно смотреть, что собой представляет сейчас наш парламент. А ведь это главный законодательный орган страны. Там должны быть 450 лучших из лучших россиян, выбранных для представления огромной 147-миллионной страны. Депутат должен с волнением голосовать за каждый законопроект, боясь подвести сотни тысяч людей, которые наделили этого человека полномочиями представлять их в этом важнейшем органе государственной власти. Проголосовали за другого человека, переставляя бутылку воды. Депутат, как вы вообще оказались в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации?
Евгений Калюков.
Я только надеюсь, что в случае с Ил-20 в Минобороны никто вот так же бутылку не ставил. И что ядерную войну какой-нибудь водохлеб вот так не начнет.
Евгений Ройзман.
Запомните этих депутатов. Вы им были нужны только для того, чтобы избраться. Они предали всех. Ни один из тех, кто голосовал за поднятие пенсионного возраста, не имеет права стать депутатом вновь.
Алексей Мельников.
Госдума обнулила себя голосами за пенсионный грабеж. Почти вся страна против. Они, думцы, за. Митинги по стране третий месяц против пенсионного грабежа. Они, думцы, все равно за. Миллионы подписей против пенсионного грабежа, несмотря на это, думцы за. Пикеты у Госдумы против, думцам это безразлично, они вместе с Путиным за. Но тогда зачем? Вы, думцы, народу нужны, раз вы не для него работаете, а для Путина. Если вы не мнение народа отражаете, а мнение Путина. Если вы залезли людям в карман и отбираете заработанное, вы свое отыграли. Занавес. Уходите из Думы и шагайте работать к Путину, раз вы его так цените, в его поместье. Поварятами в помощь Пригожину, садовниками, сторожами, охранниками, горничными, певчими и шоферами. Жириновский пусть швейцаром, дверь отворяет с поклоном и трясет, как Мерин, почтительной головой. Это будет честно. Народ от вас устал, вы ему больше не нужны. Поэтому уходите всеми своими тусклыми фракциями из Думы. Ядросы, жирики, мироновцы и коми. Пусть будут новые, свободные выборы. Уже не вас, спалившихся на пенсиях. Уходите. Уходите все. Очистите зал заседаний. Вон.
Серж Митрофанов.
Дума тупо идет к политической катастрофе. Мне сегодня один чел сказал, что он не хочет, чтобы реформа свернулась, потому что это продлило бы жизнь режиму. А так осталось только в гроб положить и закопать.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Некоторое время назад в прокат вышел фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения». Костюмная драма, основанная на реальных событиях 1866 года, эпохи радикальных реформ Александра II. Константин Скоркин.
Уверен, что Авдотью Смирнову растерзает общественность. Фильм хорошо показывает тщетность любых реформ и вообще социальных усилий в России, что будет неприемлемо для оппозиционных кругов. А для консерваторов это, конечно, одна сплошная русофобия. Герои показаны симпатией, иронической дистанцией, но от этого их поступки кажутся еще более отвратительными, чем если бы авторы фильма ударились в чернуху и нагнетание мрака. Фильм хорошо иллюстрирует теорию внутренней колонизации России Эткинда, когда все прогрессорские или репрессивные действия администрации напоминают действия колониальной элиты по отношению к неразумным туземцам. И, конечно, за фильмом витает тень мужа Смирновой Анатолия Чубайса, одного из продюсеров фильма, разочаровавшегося прогрессора, занявшего пессимистическую позицию в отношении реформирования России. Смотри хотя бы его беседы с Петром Авеном в книге «Время Березу». Сложно не увидеть за историей одного назначения и его позиции. Пожалуй, это один из самых важных российских фильмов последних лет. В меру публицистический, в меру поэтичный, снятый одновременно с любовью к России и безграничным скепсисом.
Общественность действительно попыталась растерзать Авдотью Смирнову, но не столько за фильм, сколько за интервью каналу RTVI. Больше всего, правда, досталось Анатолию Чубайсу, о котором Смирнова рассказала, как они вместе смотрели сериал «Бригада».
Любопытно, вы на 90-е с вашим супругом Анатолием Борисовичем смотрите совершенно одинаково, или у вас возникают какие-то дискуссии на эту тему? Потому что ведь вы все-таки совершенно в разных были тогда весовых категориях и ситуациях.
Как бы и то, и то. И одинаково, и дискуссии. Мы очень много про это говорим, и нам очень важно про это говорить и проговариваем. Например, там Анатолий Борисович не видел сериала «Бригада». А я ему его показала. Он не видел, потому что когда бригада вышла, ему было решительно не до этого.
И как ему понравилось?
На него это произвело большое впечатление. А я очень высоко ценю этот сериал. Он посмотрел, он говорит, какое безумное унижение переживали люди от торжества бандитов. Как это было унизительно, как это было ужасно.
Прокремлевские блогеры и журналисты никак не могли пройти мимо этой цитаты. Твиттер «Голос Мордора».
Чубайс посмотрел «Бригаду» и пришел в ужас от того, как в 90-х жили простые люди под прессом бандитизма. А вот от того, что страну к этому привел он сам и такие, как он, в ужас почему-то не пришел.
Владимир Соловьев.
Просто нет слов. Ничего не знал о жизни людей, но поучал. Не знал страну и народ, но на жизнь людей влиял. Так ради кого Чубайс работал во власти? Интересы страны и народа или всепожирающее эго и собственные заблуждения двигали этим человеком?
Валентина Дудкова.
Она пытается убедить в конце разговора, что Чубайс – это практически человек в белом и на белом коне. А позвольте не поверить. Либо она так в него влюблена, что ничего не замечает, либо красиво лжет.
Но еще больше споров вызвала другая цитата из Анатолия Чубайса. Точнее, цитата его высказывания, которое само по себе является цитатой.
Дело в том, что я присутствовала при начале спора моего мужа и Петра Олеговича Авина о дихотомии «Родина или свобода». Разговор этот с Утевым, он длился некоторое время. Они некоторым образом продолжают об этом спорить. И, собственно, позиция Толи, который мы с ним обсуждали много раз, состояло в том, что, Петя, а тебе не кажется, да, что вот в этой дихотомии российский народ делает другой выбор, иной, нежели мы. И для него родина выше свободы.
Николай Солодовников.
Цитата Анатолия Чубайса обращена к Петру Авину. «Если народ, в отличие от тебя, считает, что родина выше свободы, он имеет право так считать». С чем же связано предположение Чубайса, что народ так считает? Если отвечать коротко, то очевидно, это реальная поддержка Владимира Путина, его внешней и внутренней политики, его понимание и отношение к стране и народу. Теперь это выборы народа в пользу Родины, к выбору самого Чубайса. Поддерживает ли сам Чубайс политику Путина? Вот прямая цитата из книги «Революция Гайдара». «Я считаю выбор Ельцина в 99-м году правильным». Сейчас, в 2018 году, Чубайс продолжает возглавлять крупнейшую компанию в России с большим участием государственного капитала, то есть с точки зрения реальной жизни и реальной политики, скорее поддерживает. А этический выбор какой? Он важнее.
Юрий Сапрыкин.
Спор вокруг интервью Авдотьи Андреевны и цитаты Анатолия Борисовича набрал такие обороты, что кажется, в нем есть какое-то непроговоренное содержание. Множество в разной степени обидных вещей, сказанных в этом споре, настоящую его суть лишь маскируют, хотя всегда имеют в виду. Мне кажется, это спор между двумя взглядами на Россию, скажем так, в статике и в динамике. Те, кто за статику, исходят от того, что у страны, народа, культуры есть неизменные, а то и врожденные черты. Все ее многовековое существование держится на одной и той же несущей конструкции, которая допускает лишь временные и случайные изменения, но по сути остается такой же. Те, кто за динамику, считают эту конструкцию либо пластичной, либо несуществующей вовсе, и вся ее кажущаяся статичность лишь от того, что власть или народ недостаточно стараются, но вообще все можно изменить волевым усилием, держа в голове некий рациональный план. Сторонники статики иногда не замечают того, как необратимо меняются быт и нравы. Агенты динамики часто полагают, что правильный план изменений содержится именно у них в голове, чем страшно раздражают население, не желающее меняться именно в эту сторону. Наверное, правы и те, и эти. Это не две противоположные позиции, каждая из которых исключает другую, а скорее инь и ян, качающиеся на исторических качелях. Причина, из-за которой все уперлось в цитату Чубайса, в том, что отчетливо статическую позицию высказывает архитектор и символ самого радикального динамического изменения, которое было в России на нашей памяти. В этом легко увидеть измену себе. Хотя, наверное, изменилось прежде всего время. Сегодня правота статики выглядит самоочевидной. Кажется, что это мы раньше чего-то не замечали и были неправы. А она, родимая, права. А фильм «История одного назначения», с которого все и началось, как и всякое большое произведение, допускает множественные толкования. Кому-то кажется, что он про неизбывную безысходность, которую ни кнутом, ни пряником не перешибить. А кому-то он говорит о том, что вся эта статика и динамика складывается из множества личных усилий, и ее определяет именно отдельное частное решение – твой выбор здесь и сейчас.
Анатолий Чубайс посетовал, что в итоге его личность обсуждают больше, чем фильм его жены, который он сам безо всяких скидок считает выдающимся.
Моя жена Авдотья Смирнова сняла фильм «История одного назначения». Так случилось, что я там впервые выступил в новой для себя роли кинопродюсера. Вокруг фильма развернулась большая публичная и непубличная дискуссия, в которую включились, независимо от своих политических взглядов, серьезные кинокритики и многие лидеры нашей художественной элиты. Дмитрий Быков, Никита Михалков, Антон Долин, Евгений Водолазкин и другие. К сожалению, для других участников оказалось интереснее привычно скатиться к разбору моей персоны. Тут к испытанным временем бойцам от Царьграда до главного телевизионного соловья с озера Кома подключились лица, считающие себя главными хранителями либеральных принципов, от Андрея Лошака до Евгении Альбац. Я точно не готов в тысячный раз вступать в эту дискуссию. Любопытно только, насколько объединяет их абсолютную убежденность в своем незыблемом праве на выдачу бесспорных моральных оценок другим. Насколько все они глубоко вросли в фундаментальный советский принцип. Если человек высказывает взгляды, не совпадающие с моими, надо немедленно перейти от взглядов к обсуждению личности и осудить негодяя. А фильм, кстати, получился. По-настоящему получился, это я вам не как продюсер говорю.
Расследовательская группа «Беллинкэт» и издание «The Insider» провели расследование и заявили, что под именем Руслан Баширов в Солсбери ездил полковник ГРУ и герой России Анатолий Чипига. Роман Вагучий.
Базы российских госорганов годами продавались на каждом радиорынке, и государство это не волновало вообще. Кого там волнуют персональные данные черни? Теперь этими базами государству же и достается. Смешно получается. А всего-то нужно было граждан защищать.
Карл Волох.
А теперь представьте, сколько российских агентов, шпионов и диверсантов вычислили британские, американские и прочие контрразведчики, анализируя вполне доступные даже простым смертным базы данных получателей российских паспортов после прокола Солсберийской парочки. Сдается мне, мы имеем здесь дело с самым крупным провалом разведслужб в истории, рядом с которым меркнет даже кембриджская пятерка. Добавим к этому недавнюю массовую высылку российских дипломатов, точнее шпионов под дипломатическим прикрытием, и станет ясно, что мы стали свидетелями абсолютно беспрецедентного краха в истории мирового разведсообщества.
Роман Попков.
Вот интересно, товарищи офицеры из Главного управления Генштаба Вооруженных сил России должны же как-то Верховному все это объяснять. Но они же не могут сказать, что все наше ГРУ можно выпалить по базам паспортов, купленным где-нибудь на Савеловском вокзале. Товарищи офицеры ведь Верховному доложат, что агенты британской разведки коварно перекупили МВД России, а потом слили сверхсекретную информацию либерастам на тайных встречах в Вильнюсе и Риге. И Верховный будет жить с этой информацией. Руководствуясь такой информацией, он будет проводить дальнейшую государственную политику.
Конечно же, часть аудитории, от неравнодушных блогеров до официального представителя МИД России, расследование не убедило. Мария Захарова.
Новый вброс по Петрову и Баширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинение в адрес России. Доказательств нет, соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой – отвлечь внимание от главного вопроса – что произошло в Солсбери? Вопрос прежний. Когда будут предъявлены какие-нибудь доказательства причастности хоть кого-нибудь, как нам говорит Лондон, к отравлению в Солсбери?
Армен Гаспарян.
Опять фейк. Доказано существование героя России полковника Чипиги. Принадлежность к ГРУ основывается на непроверяемом источнике неизвестного происхождения. Утверждение, что он и Баширов одно лицо, обосновывается лишь предполагаемым внешним сходством.
Однако изданию «Коммерсант» уже удалось связаться с земляками Анатолия Чипиги из села Березовка Амурской области, и одна из них узнала его на фото. Михаил Пожарский.
Многие наверняка сталкивались с тем, как сложно бывает объяснить бабушкам, дедушкам и прочим динозаврам доцифровой эпохи нынешнее положение дел, что многие повседневные вещи, для которых ранее требовалось ходить куда-то ногами, высиживать километровые очереди и ругаться с людьми, теперь можно делать через телефон, а они смотрят на вас и хлопают глазами. «Как это не надо ходить в сберкассу?» Реальность, лишенная очередей и страданий, она какая-то неправильная, ненастоящая. Примерно так же сейчас выглядят люди, которые пишут, что Беллинкэт никак не мог самостоятельно вычислить, что звезда Арти Баширов – это герой и полковник ГРУ Чипига. Дескать, не бывает такого, что какие-то гражданские пентюхи из интернета запросто щелкают секреты спецслужб. Не может такого быть, им непременно кто-то слил. то ли Ми-6 в рамках новой холодной войны, то ли ФСБ в рамках внутривидовой конкуренции. Короче, кому выгодно. На самом деле Беллингкэт и прочий Асинт – это такой же атрибут нового мира, как Яндекс.Такси или Airbnb. Нас уже не удивляет, что Google работает лучше Росреестра, что к такси не обязательно должен прилагаться таксопарк, что квартиру можно снять и без помощи риэлтора. И вообще эти цифровые платформы эффективнее старых и дорогих аналогов. Даже к идее денег без посредников публика начинает привыкать и все реже называет криптовалюты пирамидой. Но вот вера в такой артефакт старого мира, как спецслужбы, оказывается какой-то особенно стойкой. В результате даже люди, умеющие тыкать кнопки на смартфонах, верят, будто Вася из Пердюйска, закончивший Академию ГРУ, это какой-то сверхчеловек и гений конспирации. И разоблачить его могут только такие же сверхлюди из вражеских и конкурирующих ведомств.
Многих комментаторов волнует вопрос, что в этой связи будет делать Владимир Путин, который публично заявил на весь мир, что Петров с Башировым – гражданские лица, не замешанные ни в чем криминальном. Сергей Пархоменко.
Либо президент Российской Федерации был введен в заблуждение собственным Министерством обороны и собственными спецслужбами, он был поставлен в положение, когда вынужден был сообщать мировому сообществу свою позицию, будучи незнакомым с реальным положением дел, то есть налицо в сущности мятеж с участием высшего руководства целой группы силовых структур России. В таком случае нам предстоит увидеть, каким образом этот мятеж будет подавлен, как виновные в его организации наказаны и какие будут приняты меры для того, чтобы исключить в дальнейшем возникновение таких опасных и разрушительных для государства обстоятельств. Либо президент Российской Федерации является прямым участником диверсионной операции с участием кадровых офицеров военной разведки России, в ходе которой отравляющее вещество было доставлено на территорию Великобритании и там использовано для отравления граждан иностранного государства. Роль президента Российской Федерации в этой операции заключалась по меньшей мере в прикрытии исполнителей и выведении их из-под законной ответственности. И в дальнейшем предстоит выяснить, исчерпывалась ли она этим этапом или включала в себя также и другие преступные действия. В таком случае нам предстоит увидеть, каким образом эта ответственность президента России как непосредственного участника диверсионной операции будет квалифицирована в системе международного права. Какова будет возложенная на него ответственность? Как это повлияет на протокол общения глав других государств с главой российского государства? И каковы будут последствия для этого самого российского государства в целом в связи с возложением ответственности за диверсионные операции непосредственно на этого самого его главу?
Дмитрий Гудков.
У Путина сейчас остался единственный выбор. Первое. Он продолжает прикидываться валенком «я не я, новичок не мой». В этом случае он оказывается в положении еще худшим, чем его коллега из Северной Кореи. Все окружение становится не уважаемыми людьми с солидными зарубежными активами, а соучастниками, прячущими детей и награбленное. Второе. Путин жертвует фигуру, ну, хоть того же Шойгу или его зама, которые, вы только подумайте, вводили президента в заблуждение. Репутацию в мире это вряд ли спасет, зато даст Путину возможность отмежеваться от солсберецкой истории. Но тогда будут проблемы уже внутри. Такой жест даст окружению ясный сигнал. Оно – расходный материал. Конечно, первый вариант куда более вероятен, и тому самому окружению, не кооперативу озера, а тем, кто подальше, стоит попробовать соскочить. Этот поезд уже поехал, но еще не успел набрать скорость. Прыжок из вагона опасен, но дальше по ходу движения больше нет рельсов. А в целом я не завидую тем, кто сейчас остался во власти. Либералы, консерваторы – все могут оказаться мазаны одним новичком. И молчание – знак согласия. Молчание ягнят, в испуге ждущих своих Петрова с Башировым тоже.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.